благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Вы слышите такой застенчивый стук гальки в эфире? Это Бронислав Виногродский у нас в гостях. Меня зовут Сергей Рыбко. Продолжаем разговоры, продолжаем... Я продолжаю попытки этого сравнения Китая и Перу. На ум вот что еще приходит. С вами здесь, на этой же передаче, когда говорят о Китае, постоянно про напитки, про чай, про отвары, про прочие диетические какие-то вещицы разговор заходит. Мы про Перу, когда говорим вообще про Латинскую Америку, разумеется, кофе нам на ум приходит, хотя кофе родом не оттуда, кофе родом из Африки, туда это завезено. Культура вот этого потребления напитков и отношение к напиткам как... ну, каким-то стимулирующим субстанциям, каким-то важным вообще для жизни.
Но
Перу... это подлежит сравнению? Чайная
подлежит,
культура
подлежит,
Китая?
Конечно, подлежит. Значит, но чая там нет, там, конечно, все заваривают и пьют листья коки. Значит, или чай из коки пьют. И это очень интересный стимулятор, сам лист коки. Он, несомненно, не дает никаких наркотических эффектов и воздействий, в отличие от кокаина. Значит, лист коки дает силу. И, в частности, мы шли по этой инка-трейл, по тропе инков. И это очень впечатляет, потому что тебя сначала расселяют. Значит, вот ты на ночь приходишь, значит, тебе уже стоят палатки, тебе уже готовится еда, такая полноценная, значит, палатка для столовой, значит, 15 человек у нас было в этой в группе, в которой мы шли. Потом, значит, тебя провожают на этот инка-трейл, и ты идешь изо всех своих старательных сил, значит, по этим тропам горным, мощеным камнем в основном. Значит, в это время они успевают, эти люди, собрать эти свои палатки, значит,
обогнать
и поставить впереди, встретить тебя на обед уже с готовой едой, водой теплой на того, чтобы умыться. И это небольшие люди, значит, и они там, значит, они реально бегом передвигаются по этим горам.
Они на этом отваре коки, наверное, все это.
Нет, они не на отваре коки, они просто конкретно жуют эти листья. Хотя везде абсолютно можно заказать чай из коки, значит, и этот чай в пакетиках продается, собственно говоря, и просто листья заваривают, включая хорошие рестораны.
Но употребление никакого ритуала не предусматривается.
Нет, ритуал предусматривается как раз. Ритуал в конечном счете предусматривается, что главное божество, вот которое дает силу, это Пача-мама. Собственно говоря, Пача – это вселенная, значит, как таковая. То есть, мать вселенной, значит, которая вот, собственно, дает. И подразумевается, что у листа коки две стороны, одна темная, другая светлая. Значит, и, следовательно, там они определенным образом разворачиваются. И три листочка приносятся к Паче-маме. Они зарываются в землю. Значит, во всех обрядах она присутствует, эта кока. Но я хочу сказать, воздействие коки, вот конкретно листьев этих, оно какое? То есть, если ты идешь не используя как отвар, или отвар, значит, чай заваливается утром, или жуешь, значит, эти листочки, то очень сильная мышечная крепатура, конечно, болит. А вот если ты это жуешь, крепатуры нет. Прямо это отчетливо наблюдается, то есть, следовательно, повышается выносливость, несомненная мышечная выносливость, это вот то, что я заметил по поводу воздействия этих самых листьев коки, и это, ну, на уровне удивления, изумления, то есть, в какой-то день я не поел этих листьев, и я думал, что, типа, вот я сейчас здесь, я и сдохну, значит, потому что идти тяжело и больно, ноги болят очень сильно, потом, значит, я поел на следующем каком-то привале, срочно пожевал, и тут же оно проходит.
Не знаю, насколько это справедливо по поводу чая, но все-таки, опять же, когда вы даже с главредом по поводу чая рассуждаете, ну, о вкусе же тоже имеет смысл вести
вкус
речь.
Очень,
вкус,
да.
Аромат и прочее. Вот здесь что.
Да, я хочу сказать, это тоже вкус очень интересный и аромат у листа, значит, но китайцы же, они невероятно изощренные во всем, что касается культуры, поэтому чаев присутствует 527 тысяч разных видов там. Я заваривал все время коку и пуэр. честно говоря.
В смеси?
В смеси, в одной с этой. Ну как, ну, листья, они же большие листья, они не резанные, они чистые листья. Значит,
кстати, вот тоже свежие чистые листья, да,
ну, завариваются? А может быть, они подсушены чуть-чуть, я не знаю. То есть, ага. Я не вникал в эту историю. Оно и бросаешь пуэр черный, значит, из плитки туда, и туда же листья, и они завариваются, и дают очень интересный такой микс, настой. Потому что, в принципе, пуэр – это чай, который допускает добавки какие-то определенные, потому что, ну, не все люди воспринимают чистый вкус пуэра, но чем он, собственно говоря, дешевле и хуже, тем он резче, чем он дороже и лучше, тем он мягче, собственно говоря. И поэтому резкие очень типы пуэра, они подразумевают смягчение хризантемой, розой, какими-то такими вещами.
А если не за ароматом гнаться, а за вкусом, вот что такого в пуэр можно добавить, чтобы легче шло?
Нет, ну, я еще раз говорю, это вообще лучше пить хороший пуэр, он и сам по себе идет очень хорошо. А в такие резкие, очень сильные, мощные какие-то варианты вот добавляют хризантему и розу, потому что именно они смягчают вкус. Есть еще, значит, горная хризантема, там ешанджи такая там. Ну, есть достаточно большое количество сейчас вот таких вот добавок цветочных. Но изначально всегда добавляли хризантему, она смягчает его.
Про коку, конечно, интересно, но я с кофейной культурой подступался. Кофе каким-нибудь диковинным там вас поили, таким, чтобы
Нет, здесь записать. Это не для меня вопрос, потому что я кофе не пью совсем.
Принцип.
Да, не принцип, просто я знаю, что мне это не надо, причем здесь как бы знаю воздействие на себя, и просто энергия чая и коки, она совсем другая, я хочу сказать. Вот энергия чая мне...
Именно про энергию речь, не про химию, а именно...
Ну, про химию это же абстрактная такая история. Энергия это, ну, конечно, абстрактная, потому что, ну, там ты совершенно не обязательно чувствуешь эти вещи, а реально ты же чувствуешь продукт, который ты потребляешь как таковой, если ты вообще вчувствуешься, если там усиливаешь свое внимание, восприимчивость как таковую. И, следовательно, если чай дает длинную и сильную волну, то кофе дает волну резкую и быструю такую, пиковую выводит, и поэтому я кофе перестал пить давно, мне, ну, не нравится так же, как и алкоголь, надо сказать. Я алкоголь не пью не по каким-то принципам, там, или не ем, там, я мясо не ем, да, там, вегетарианец, а потому что мне не нравится то состояние мое, в котором я не отделяю психическое от физического, знаете, то есть оно мне не нравится, потому что психическое состояние, вот это вот состояние духа, которое возникает, или состояние настрой, оно потом сказывается на состоянии тела тоже.
Кока упомянутая, она с духом ничего не делает, только вот эта
Нет, абсолютно все делает реакция. Всегда, даже любая еда делает что-то и с духом, и с телом обязательно. Другое дело, что восприятие этого вашего, восприимчивость, она не всегда достаточно, чтобы это заметить. Нет, кока тоже меняет состояние, так же, как чай меняет состояние, так же, как кофе меняет состояние, там, поднимает настроение, собственно говоря, так же, как какие-то коктейли, миксы соковые, да, меняют состояние. То есть, на самом деле, если вы умеете различать, то, например, там чистый томатный сок, там выжатый помидор или просто съеденный, или огурец, они по-разному произведут на вас воздействие. Вы чуть-чуть поменяются оттенки воспринимаемые мира, совсем немножечко, понимаете? Но все равно это будет.
Ну да, если насторожиться, можно.
Если даже насторожиться, это сложно. Если вы вырабатываете в себе привычку внимательного восприятия, которое не просто вот, оно внимательное восприятие, оно появляется постепенно, как бы там диафрагмы, тонкие какие-то пленочки, мембраночки у вас постепенно натягиваются, это некая система упражнений. Это вот то, что Кастанеда называл видение, да, вот способность видеть мир по-другому, значит, и то, что меняет, следовательно, этот мир, это не есть единомоментные усилия, точно так же, как типа ушу, значит, или какие-то вообще способности что-то делать с телом, они не бывают результатом единомоментного усилия.
Практика.
Оно накопительная практика, нельзя одним усилием, даже если ты очень упорно сесть на шпагат, если ты этого не делал, то есть ты, в общем, порвешь себе связки, как таковые. А вот если ты будешь день за днем делать какие-то усилия, там, или в лотос, да, там, поломаешь колени, я не знаю, да, по-минимуму, мениски порвешь. А вот если ты будешь заниматься этим в течение какого-то долгого времени, постепенность есть такой важный знак. И, кстати говоря, постепенность знак, 53-й знак книги перемен, это как раз знак, который описывает воздействие чая и то, как работает чай. Постепенность проникновения, мягкость воздействия. А кофе, которая вот в этой культуре, кофе не так, кстати говоря, в Перу я не заметил особого распространения кофейной культуры. Она есть, кофе там, ну, как-то все это американо, экспрессо, вся вот эта история одинаковая.
Отдельно уже созрел вопрос по поводу такого медленного поступательного воздействия. С кофе просто хочется закончить. В Китае, в нынешнем современном кофе, это кафе, рестораны, заведения или тоже есть нечто... Такое обрядовое, сложно сочиненное.
Кофе в современном Китае – это вообще совсем недавняя вещь. До недавнего времени, 15 лет назад в Китае никто кофе не пил. Вообще не пил, значит, и никакой культуры этого не было. Культура кофе – это Starbucks, значит, это, следовательно, культура городская, это точно так же, как культура потребления вина в настоящее время.
Я просто думалось, вдруг это обросло чем-то таким строго китайским.
Нет, наоборот, нет. Китайцы вот эти истории, ну, может, пройдет 100-200 лет, и они когда-то, то есть, поймут, что с этим делать, это все обрастет вполне вероятно какой-то обрядовостью, какими-то другими вещами, потому что, в принципе, конечно, я думаю, что обрядовость кофейная присутствует только на Арабском Востоке где-то там, да, вот Север Африки, вот эти места, значит, а больше по миру она особо нигде не живет.
Возвращаемся к этим соображениям о воздействии медленном либо стремительном. Про медленное понятно, и часто и в этих же передачах, опять я возвращаюсь, постоянно вы об этом говорите. А какой элемент человеческой жизни требует, вот с точки зрения китайской, стремительного подхода? Что требует стремительности, что требует решительности, одномоментности, кроме, возможно, смерти? Или к смерти тоже можно медленно подступаться?
Нет, к смерти, более того, наоборот, к смерти нужно подступаться как можно медленнее, конечно же, потому что смерть – это не есть точка, когда окончательно последний выдох делается, а в правильном варианте необходимо очень точно этот выдох сделать. Очень точно. Для того, чтобы сделать точно этот выдох, нужно очень долго тренироваться и учиться. Нужно, и это даже не в том, чтобы научиться дышать, а в том, чтобы овладеть этим своим дыханием, чтобы дыхание стало какой-то полноценной частью твоего бытия, осознанного действия с этим, с тем, что называется дыхание в китайской традиции, потому что в китайской традиции дыхание – это отнюдь не воздух, который ходит, а та внутренняя сила, которая приводит этот воздух, и даже не та внутренняя сила, а то вещество, потому что по китайской традиции нет невещественных процессов, абсолютно все процессы вещественные, а просто есть разная плотность вещества и тонкость вещества, и более тонкие вещества, да, более чистые вещества, они дают более тонкие процессы переживания, ощущений и движений, и более такие грубые вещества дают более грубые какие-то процессы. Вот современная западная цивилизация, в отличие от традиционной китайской культуры. Я еще раз хочу подчеркнуть единственное, что это, конечно, идеализированные вещи, потому что ничего в чистом виде не существует, а в целом в больших человеческих сообществах оно бывает только как потенциальность для отдельного человека. Если ты начинаешь практиковать какие-то вещи, точно так же, как и йогой не занимается каждый, собственно говоря, там...
Если начинаешь, тогда это для тебя работает.
Второй индус. Но это должно тебе оттуда, из этого культурного поля должна приходить поддержка, подсказка, информация, возможность научиться и так далее, вхождение во врата.
Но все-таки, если не вот об этих медленных навыках, знаниях, которыми овладеваешь, которые практикуешь, а нечто, что и познается как-то быстро, стремительно, решительно, и употребляется в жизни быстро, стремительно и решительно, что это может быть?
Ничего такого нету. Ничего такого нет. Время – самая большая ценность, и время требует плавности и постепенности. То есть любого рода необходимость стремительных, решительных действий – это аномальные дела. Наверное, на войне, в бою. Да и то, вот знаете, основной принцип тайцзичуань, значит, он заключается в том, что никогда не наносится удар первым. Значит, мастер никогда не наносит первым удар. Тот противник должен начать, но мой удар достигнет цели первым. Ну, то есть вот эта способность, наоборот, все время допустить в сферу своего, то есть допустить движение мира сначала, оно подразумевает вот эту вот неспешность, даже вот по-китайски, как говорится, вот там в китайском языке в традиционном нет понятия приятного аппетита говорить, да? Но когда едят, то обычно говорят: «Маманши, не торопясь едите». Медленно ешьте, да? Я... Или когда ты куда-то уходишь, например, тебя провожают, тебе говорят: «Манзоу, не спеша иди».
Я опять с дурацких городских позиций сейчас на все на это посмотрю. Кучу публикаций сейчас можно найти о борьбе с прокрастинацией. Словечко. Знаете, слышишь?
Прокрастинация, что-то навязывание чего-то. Да?
Это когда ты постоянно откладываешь то или иное действие. У тебя есть задача от босса, и ты все никак за нее не принимаешься, все никак ее не начинаешь исполнять. Но это же очень неполезно, по крайней мере, в наших условиях нынешних. А с точки зрения китайца это наоборот самое оно.
Нет, дело же не в откладывании, а дело в плавности совершения действий. Дело не в том, что ты откладываешь что-то. Как раз, собственно говоря, когда ты плавно и в ритмику научаешься действовать, то у тебя, в общем, ты вроде как ничего не делаешь, а все дела делаются.
А отложить, переждать и только потом приступить – это метод?
Метод не в том, чтобы отложить, переждать и приступить, а метод заключается в том, чтобы знать очень точное время для очень точного действия.
Это время можно узнать, задумавшись об этом? Или... просто ты однажды ощутишь, что вот время пришло, просто, или знаешь, что придет. Задуматься об этом можно?
Задуматься об этом можно, но, следовательно, то, что ты задумаешься, потребует от тебя получения информации потом. Собственно говоря, у тебя возникнут вопросы: а что такое время, да, а какое время подходящее для чего? У тебя возникнут аналогии, там, предположим, с сельскохозяйственной темой, что типа, да, вот одно растение нужно садить раньше, другое позже. Если ты его не вовремя посадишь, оно не даст того урожая, оно будет плохо расти. Значит, вот точно так же и здесь действия, они тоже требуют своего времени. Время – цикличная тема, и время, следовательно, делится на четыре основных единицы – час, месяц, час, день, год, и месяц и год, собственно говоря, и каждый из них в китайской традиции представляет собой цикл. То есть, как, собственно говоря, 12 двухчасов в течение дня имеют определенные свои качества каждое, в которое одно действие более подходящее, а другое менее подходящее. Также 12 месяцев в течение года, также 12 лет в течение большего цикла, также и циклы большие тоже подходят для каких-то целей. Но здесь опять, если говорить о китайской традиции, то китайская традиция все-таки значительно более ориентирована на коллективный разум. Имеется в виду, что человек любой осознает, что он не есть вот это вот пуп земли и царь вселенной, сам по себе такая некая индивидуальность супер какая-то.
Ну да, и что это
он
его время.
Он представляет собой плод и результат суммы отношений, которые представляют собой большую систему коммуникации, которая называется разумом. С этой точки зрения, значит, вот любимый мной главредом, значит, вашим Грегори Бейтсон, значит, который говорит, один из создателей кибернетики основных таких, значит, который говорит о том, что патология психическая представляет собой не болезнь личности, а нарушение системы коммуникации вокруг личности. Она сразу меняет некое видение, значит, на человека. То есть человек просто выдавливается в какую-то зону патогенную, поведенческую, неадекватной социальности, да, социальной неадекватности, в связи с тем, что вокруг него построена неправильная система коммуникации. Вот эта вот система коммуникации, ты когда себя понимаешь, как некий плод системы коммуникации семейной, родовой, народной, страновой, общечеловеческой, ты совершенно по-другому глядишь на время. То есть...
Когда китаец эту систему вокруг себя наблюдает, сознает себя встроенный в нее, он границы этой системы проводит для себя, потому что, ну, когда ты европеец в Китае, там, общаешься с таксистом, ну, вообще вступаешь на улицу в любые коммуникации, ты там совершенно чужой. Создается даже ощущение, что ты буквально с фашистами имеешь дело. Ну, потому что настолько ты чужд этим людям, нет, они настолько к тебе равнодушны и не хотят тебя...
Ну, нет, это вы преувеличиваете, нет. Что как раз китайцы на самом деле очень открытые, очень легко идущие на контакт люди. Просто как раз вот что называется, наши соотечественники в Китае очень пугаются, потому что, в общем, языковой барьер, языковая среда, очень серьезная среда для русского человека, а он, собственно, ну, все то, что 70 лет была империя, и все должны были говорить по-русски, как таковые, то русский человек язык не очень учил и не любил находить пути коммуникационные, тогда как китайцы очень стараются понять, на самом деле, значит, и если ты будешь пытаться добиваться, чтобы тебя поняли, тебя всегда будут стараться понять.
Просто есть ощущение, что когда, ну, в каких-то коммерческих обстоятельствах, общаясь с китайцем, он тебя не понимает, он прекращает разговор, не потому что ему неприятен персонально или как-то ты нехорош, просто он не хочет тратить на тебя время. По крайней мере, я к такому выводу приходил, общаясь с китайцами.
Ну, смотря какие коммерческие обстоятельства. Китайцы, значит, люди коммерческие, поэтому если они видят какую-то выгоду в общении, то с чего бы они будут прекращать разговор? Наоборот, он будет этим пользоваться, он, наоборот, будет тебе обращаться все время, говорить так, как будто ты его понимаешь, хотя ты не будешь понимать. Он будет... Вот китаец как раз старается всегда искать это общение, в смысле налаживать эту коммуникацию, особенно в коммерческих раскладах. Он тут же тебе, то есть, если ты приходишь на рынок, он тебе тут же подсовывает калькулятор, показывает знаками.
Это правда, они активно в это ввязываются, но в какой-то момент, и пусть это даже не так много времени прошло за этой беседой, в какой-то момент есть ощущение, что с тобой просто перестают разговаривать. Возможно, это коммерческий ход тоже со своей стороны.
Ну как они перестают разговаривать, если ему надо, чтобы ты что-то купил? Наоборот, он тебя продолжает все время уговаривать и держать до самого конца. Это один, кстати говоря, из очень эффективных ходов, когда ты знаешь очень точно китайцев, значит, которые срабатывают в 75% случаев, когда ты называешь цену, кстати говоря, в Перу я точно так же торговался.
И уходишь.
Да, и уходишь, называя цену, и в 75% случаев, если ты правильную, адекватную цену назвал, не в другом ряду, но все зависит от того, в каком состоянии ты уходишь. Если ты уходишь, уходя реально, да, уходя, уходи, то тебе крикнут вслед: «А, ну ладно, давай».
Окей, по поводу этой их коммуникативной заточенности на коммуникацию. Языки-то, по-моему, они не так все равно с энтузиазмом учат, как... Когда же русские теперь, нынешние?
Нет, нельзя сказать. Опять учат с не меньшим энтузиазмом, может, даже и с большим. Другое дело, что коммуникация, собственно говоря, я вот это наблюдаю русских с китайцами на английском языке, это такой особый способ создания взаимонепонимания.
Друг друга, да.
Нет, взаимонепонимания, конкретное поле взаимонепонимания.
Это из-за фонетики? Мы просто и другие говорят таким акцентом, что...
Нет, дело не в этом. Дело в том, что мыслят не по-английски, не в рамках лондонского права, не в терминах, знаете, там, а в чем-то другом, не в англосаксонской парадигме, плохо понимает суть этого, потому что язык – это же не только набор слов. Мне вчера какой-то анекдот такой классно рассказали, как встречаются два МГИМОшника, и это...
МГИМО финишт?
Да-да-да, финиш, аск, да-да-да-да, watch, how much watch, сколько времени, да-да-да, вот это вот. Это очень хороший показатель конкретно того, я ничего не имею против МГИМО, несомненно, значит, как таковые хорошие специалисты, но эта тема как раз о национальных особенностях понятия языка, да, понимания языка. Китайский язык, русский язык, на самом деле два языка значительно большей глубиной сложности, чем европейские языки в подавляющем большинстве случаев, да? Значит, и они и с значительно более глубоким культурно, значит, лингвистическим полем. Значит, с огромным количеством тонкостей, возможностей игры каких-то слов, приемов, количества.
Но из этого какой вывод, ну, опять с логикой дурацкой, вывод какой? Нам проще, чтобы всерьез коммуницировать, учить язык друг друга или обоим учить английский?
Нам просто необходимо учить язык друг друга. Более того, я хочу сказать, что, конечно, вот, я не знаю, видели вы, значит, что на параде Владимир Владимирович много общался, значит, с председателем СИ.
Наверняка по-английски.
Переводчик... Не на английском. Переводчик стоял сзади, но китайский.
Ага, то есть китаец, изучивший русский?
Конечно, да. И это очень плохо, что не было там русского, который бы переводил.
Не обращали внимания, это всегда так? Всегда с их стороны переводчик, с нашей стороны ребята?
Бывает, конечно, несомненно, есть протокол, есть разные же темы, по идее, существует, значит, и китайский переводчик, и русский, значит, на каких-то протокольных мероприятиях обязательно, но китайцы во многих случаях значительно лучше знают русский язык и переводят, чем русские.
Что ж, это Бронислав Виногродский. Сегодня мы с ним прощаемся. В следующую среду с программой «Уроки китайского» вернемся.